Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня вспоминается Мария Египетская, 1 апреля, по старому стилю, день ее памяти. Ну и на этой неделе мы будем читать ее житие и канон покаянный Андрея Крицкого. Это будет в среду. В среду в 16 часов будет такая достаточно длинная служба. Канон Андрея Крицкого полностью будет читаться. Вот в первую седмицу он делится на 4 части, а здесь читается полностью. И житие тоже Марии Египетской почитаем. Конечно, мы ее уже, может быть, много раз слышали, хотя ходит-то мало людей, но ходит. Вот. Ну, жизнь ее была особенной. Ну, как особенной? Что-то такого особенного. Она была блудницей и видела смысл жизни своей в получении удовольствия. Да? Причем она такая была безвозмездной блудницей, да, там, ну, на жизнь хватало, и все, больше ей ничего не надо было. Вот, она считала, что в этом есть смысл жизни весь. Вот. Ну и, в общем-то, она решила ехать в Иерусалим. И то, как она рассказывала потом уже, когда была отшельницей, монаху, не для того хотела она ехать, чтобы к кресту поклониться. На поклонение к кресту ехали из Александрии, это Египет, в Иерусалим, а это уже Ближний Восток, да. Ну, в общем-то, достаточно большое расстояние. И как она говорила, не для того я хотела ехать, а что там много мужиков будет на корабле. Вот, вот и все, для этой цели и хотела ехать. Ну и как бы поехала. А там были, ну и паломники были, и там матросы, ну и так далее, и так далее. Ну, в общем, она что хотела, то получила. Вот, ну а раз уж приехала, ну пойду со всеми там, кресту поклонюсь. И Господь ее не пускал. Она никак не могла зайти в храм. Сначала думала, что там толпа ее не пускает, вот, а потом смотрит, что что-то тут не то. Толпа-то заходит, а она никак не может зайти в храм. Вот. Не пускает ее что-то, да, какая-то сила, вот как-то так ее отодвигает назад, вытесняет. И вдруг она поняла, что это ей наказание, ну, такой знак за ее грешную жизнь. Ну, иногда Господу нужно стучаться в наше сердце таким, ну, как бы грозно. Нет, конечно, Господь ее не отнял у нее ноги там, не сделал ее, ну, какой-нибудь безгласной там, да, не ослепла она. Но все-таки для нее хватило вот такого толчка, да, вдруг она поняла, что Бог видит ее жизнь и не пускает ее, потому что жизнь ее греховная. Но она не считала, что она грешит. А что такого? Я как бы, ну, ну что такого? Кому я делаю плохо? Делаю всем только хорошо, да? Вот, и вот так вот, и вдруг она, поэтому она вот даже не мыслила о том, что она грешит. Понимаете? Человек все-таки, который уже в церкви, он уже понимает, что он грешит. И в этом смысле его грех, он, ну, более тяжкий, потому что он, зная, что это грех, все-таки его исполняет. А она как бы вот так вот, ну, жила как-то, как-то так вот безразлично, легко, да, и вот не считала это грехом. И вдруг она поняла то, что это грех, осознала глубоко и раскаялась в этот момент, осознав все это. Нужен был толчок, а так иначе никак человек не хочет понимать. И вот такой толчок, даже не сильный какой-то, да, вот почти незаметный, а для нее этого хватило. И покаялась она так сильно, что дала слово тут же, что изменит свою жизнь, изменит свою жизнь, если дала слово, Богородице помолилась особо, если пустит Господь и Богородица ее поклониться древу креста Господня, то она изменит свою жизнь. Изменит свою жизнь полностью. И вот она после этого смогла зайти в храм, поклониться древу, а потом просто тут же приняла решение, пошла покаялась. Вот храм, кстати, храм, не помню точно, как там написано, но, по-моему, это было у Иордана. Она и говорит, что у Иордана покаялась в храме, там причастилась, купила несколько хлебов, и вот с ними перешла Иордан, и там ушла в пустыню. Вот. Вот в этом месте, ну, сложно сказать, то же самое место или не то же самое, один наш соотечественник служил 3 года на месте того храма. Скорее всего, это он сам и был. Потому что какой храм еще у Иордана строился, мог построиться там, где крестил, проповедовал Иоанн Креститель. Да? Вот. Правда, этот храм сейчас находится на левом берегу Иордана, а находится он там потому, что, как вот описывают, что были землетрясения, и Иордан поменял свое русло, метров на 200, сдвинулся правее. И получается так, что храм, который был, похоже, на правом берегу Иордана, ну, на иудейской стороне, он, русло его обошло с другой стороны, и он оказался на левом. И это сейчас королевство Иордания. Территориально, да. И почему храм древний? Вот, да, там он новопостроенный, но археологи обнаружили фундамент вот от старого храма настолько древнего, что ну как бы этот храм был не просто так вот поставлен там. А потом еще были какие-то подтверждения. Была найдена на территории Иордании храм был. Я сейчас уже подзабыл, где он там находился. Ну я там не был, поэтому мне это, собственно. Хоть что-то скажи, мне будет без разницы, да? Храм, в котором нашлась карта святых мест, мозаичная карта святых мест, на котором прямо они были обозначены, ну, прямо на карте. И в том числе и тот храм у Иордана, который вот потом стал уже в Иордании, да? Еще раз, потому что русло поменялось, и он оказался на другом берегу. И считается, что в этом месте Иоанн Креститель проповедовал. И на этом месте был потом построен храм людьми, которые почитали Христа и Иоанна Крестителя. И вот там это место было подарено королем Абдалой II или III, какой он там по счету. Вот Иордании подарено России. Ну или оно там в пользовании находится. Наши предприниматели, там Путин был, построили там это... Ну, как бы комплекс храмовый, гостиницы, там останавливаться паломники могут. Вот. И там служил отец Михей, да, в общем, вылетел из головы, Семен крутится. Отец Михей Селяков, он у нас в монастыре был в тот момент, настоятелем, наместником монастыря. Ну, там были свои сложности определенные, и он как-то так, и здоровье не очень, и он там в Москве взял, попросился, отправьте меня куда-нибудь, потеплее где, да, командировку. И вот он там 3 года был в командировке, но, говорит, вот через 3 года уже невозможно, говорит, уже хочется в Россию, невозможно. Ты все равно чужой здесь, как бы тут какие люди не были, чтобы, ну, даже там все хорошо, иммигранты там, и, ну, как бы и русские есть, и все-все-все, это понятно. Все-таки же он в русской церкви находится, там взаимосвязь с этими-то была, с Палестиной, ну, с Израилем, да, там, где находится русская духовная миссия, наши батюшки тоже, это он все был в их числе, вот, ну, там и пандемия выпала на это время, поэтому приходилось служить не там, а в государстве уже, ну, в Иордании самой, буквально минут, говорит, 45-50 находится столица Иордании, город Амман. А, кстати, вот Амман, Амман, все, я потом подумал, а что это он Амман? А там как раз были древние аммонитяне, моавитяне, ну, видимо, вот аммонитяне там жили, племена аммонитян, вот город Амман. И несмотря на то, что потом там арабы поселились, название города осталось прежнее от прежних народов. Ну, вот, там тоже они служили, им там выделили, ну, возможность служить в храме православном, не нашем, не русской церкви, а иерусалимской, по-моему, да, и вот они там служили на русском, ну, для русских иммигрантов, и их там достаточно много тоже. Вот, в основном жены, мужи, ну, там учились из Иордании когда-то в Советском Союзе, там брали русских жены, потом там уезжали, ну, и так далее. Вот, ну, дипломатическая миссия там какая-то есть. Ну, и вот интервью сейчас выйдет с газете в ближайшем номере с отцом Михеем, мы с ним делали 2 года назад интервью на Радио Вера, он рассказывал про эти места. И вот, видимо, там Мария Египетская перешла Иордан, ушла в пустыню, вот, на территории нынешней Иордании, и вот там подвязалась. Так что вот, блудница, причем со стажем, да, причем такая идейная, не ради денег, а вообще как бы вот из любви к искусству, да, если хотите, она вот все-таки осознала, что это дело является грехом. Да, нужен был толчок, Господь дал этот толчок, но не для нее хватило не сломанных ног и рук, позвоночника, а хватило вот того, чтобы вот так Господь ей чудо явил. То есть она вдруг поняла, что да, ты здорова, жива, иди продолжай дальше свои дела, но в храм ты не войдешь. Но, а в храм не войдешь, значит, в Царствие Божие не войдешь. А, значит, что, я все, что ли, ну, я пропащая? да, пропащие. А я не хочу. Ну, думай, что делать надо, если не хочешь. Думай, что нужно делать. И вот как бы она, для нее вот этих вот каких-то, даже не знаю, часов ли, минут ли хватило для того, чтобы переосмыслить всю свою жизнь. Это не так-то просто. Там был недавно один человек, пришедший с войны, да, живший не очень, попавший в тюрьму за заслугам, да, из тюрьмы отправившийся на фронт, ну, сейчас, ну, как было известно, да, вот 2 года назад на фронт отправился, и когда там, ну, был штурмовиком, да, там был в окопах сидел, то вот переосмыслил свою жизнь, да, переосмыслил и дал слово, что если вернется, то изменит свою жизнь, выжил, комиссован был по ранению, вернулся и изменил свою жизнь. Это, ну, как, такое бывает, ну, полностью изменил. Перестал делать то, что делал раньше, бросил все это, отрекся от тех грехов, которые делал, ну и семью создал довольно быстро, и это и как-то вот, ну, дальше живет. То есть люди могут некоторые вот так набраться решимости, для кого-то, ну, обычно страх должен человека вразумить. Страх либо за жизнь свою, да, вот он вкусил этот страх сполна, да, он ощутил этот ужас, да, что ты гибнешь. Ну, а там ведь, когда человек умирает, там иногда же еще не только страх, что вот мое тело убьют, но и как бы понимание того, что душа моя тоже пойдет в ад. Тоже пойдет в ад, потому что я грехи совершал, не раскаялся. Это утяжеляет. То есть сам страх, понимаете, я не знаю, кто как, вот, но у христианина все-таки страх бывает еще, что ты вот не раскаялся в чем-то, да, и не изменился, а надо бы. Вот этот страх, он даже иногда страшнее, чем страх вот просто, ну, потерять жизнь, да. Он какой-то комплексный такой, да, вот. Он страх всего. Не просто боюсь умереть, а страх вот, и что на том свете будет, что это будет конец полный, да, что ты не сможешь покаяться уже. И вот это очень важно, и, к сожалению, вот только страх чего-то человека и воспитывает. Вот не хочет человек по-другому. Очень редко, вот по добру, по здорову он становится праведным. Очень редко. Бывали такие случаи? Бывали. Это, ну, вот Сергий Радонежский, там, да, Серафим Саровский. Ну, такие вот подвижники, которые с детства вели праведную жизнь как-то, да, и им не нужно было вразумляться страданиями какими-то. У них все было нормально. Мама, папа, там, да, вот это. Вот. Правда, Серафим Саровский с колокольни упал в детстве. Отец строил колокольню, он залез туда и свалился. Представляете, колокольня? У нас еще не высокая, я не знаю, какая там колокольня. Вот, ну, так вот упадешь, ну, как бы, можно же по-разному упасть, да, головой там, может, вниз упасть, да, ну, как-то еще там, на кирпичи, на доски какие-то, да, ну, там позвоночник, соответственно, сразу раз, и все, как бы, ломается, упал, как бы, жив остался, да, и, ну, и умирал там он еще от другой болезни, там, просто от болезни, там, чудесным образом спасся, ну, то есть он, да, у него были тоже какие-то в детстве такие испытания, но ребенок обычно их не пугается. Вот он болеет, не пугается, что он болеет. Он может смертельно болен, а ребенок обычно как-то и не пугается этого. Вот почему-то. Взрослому страшно. Взрослому. Потому что он знает, что его теряет. А ребенок, он как-то вот попроще. Ну вот, таким образом, Мария Египетская явила пример того, что человек, даже вот в таком грехе находящийся, он может покаяться. И покаялась она так сильно, что потом жила всю оставшуюся жизнь в пустыне и стала великой подвижницей. И только перед смертью, да, вот незадолго встретился ей человек, монах, которого Господь, ну, направил к ней, чтобы он ее выслушал, ее жизнеописание. А зачем выслушал ее жизнеописание? Потому что это очень поучительно. Потому что не должно было этому уйти на тот свет. Ну, есть польза от того, чтобы люди знали о ее жизни. Ну а потом он, ну, соответственно, выслушав ее жизнеописание, он, в общем-то, выслушал ее исповедь. Потому что это было, ну, покаяние, да, вот. И потом он ее причастил, ну, правда, через год только пришел, причастил, и она умерла и похоронил ее. Вот. И для того, чтобы это все сохранилось, Господь посылает вот этого монаха из монастыря Иорданского, да, и он идет и ее вот таким образом напутствует перед смертью, да, и исповедью. Ну, хотя это не, ну, не в полном смысле наша исповедь, это что-то большее, да, такая вот беседа, покаянная жизни, и причащает, и хоронит. Вот, так что в эту среду мы будем вспоминать еще раз ее, жизнь, не описание будем читать, сохранившееся. Ну, оно переписывалось, конечно, многожды. Покаянный канон будем читать, и вот так вот будем уже, в общем-то, готовиться к окончанию Великого Поста, потому что уже 4 недели прошло, еще 2 недели, и будет вербное воскресенье. Ну, а потом уже как бы вот Страстная Седмица, это уже как бы такое особое время, когда уже даже уже, ну, не считается оно постом. Да, это что-то уже такое совсем финишная такая прямая, да, перед Пасхой. Вот. Ну, обычно люди далекие от церкви, для них вот главная Пасха. Ну, то есть идеал Пасха, и мы к ней стремимся. Страстная Седмица является самодостаточным таким временем, когда даже и без Пасхи сама по себе Страстная Седмица, она важна. Дело не в том, что, ой, поскорее бы Пасха. Нет. Это ребенок, который хочет жареного гуся, там, да, как этот Шмелев писал, там, чем пахнет Рождество? Гусем. Как? Неужели гусем пахнет? Там, да, там, спрашивает. Ну да, гусем. Мама, скажи же, там, гуся готовит. Вот. Там его в детских воспоминаниях он описывает, этот писатель. Вот. Дело-то не в гусе, это вот ребенок там, да, вот он сравнивает. Вот куличик, яичко, да. Но для взрослого человека все-таки важно само по себе, сам по себе пост важен. То есть ты живешь, ты постишься, да. Ты вроде бы постишься, ты понимаешь, что ты плохо постишься, в том смысле, что ты как бы чувство голода ты не испытываешь, да. Ты вроде ешь все постное, но хорошо бы есть в 2-3 раза меньше это постное, да, ну, хотя бы в 2. Вот. Как-то вот не очень получается, да. Вот. Поэтому важно не только содержание пищи, но и ее количество. Ну, как бы вот неохота же чувство голода испытывать, поэтому наедаешься, в общем-то. Голодным не бываешь. Ну, а тогда что за пост такой? Мясо и молока не ешь, там рыбу не ешь, а по большому счету ты поста и не почувствовал, да? Но это для тех, кто умеет уже поститься и знает себя. Для тех, кто никогда не постился, для них вообще немыслимо воздержаться от мяса, от молока. Вот. А для человека, который постится, он как бы постится, ну, что-то я все равно ничего не могу. Вот, все без толку. Вот, но не без толку, нет, не без толку. Все это имеет значение. И поэтому и вербное воскресенье важно, и Страстная Седмица. Будем служить каждый вечер службы там, с чтением Евангелия, вот, с особыми там, песнопениями. Вот, ну и потом уже будет Пасха. То есть через 3 недели Пасха, совсем немножко. 4 недели уже прошло от начала поста, через 3 недели уже будет Пасха. Вот, поэтому и такое ощущение, что ты чего-то не доделал в пост. Надо было бы вот еще вот это, вот тут больше почитать. Сегодня еще памяти Иоанна Лествичника. И как раз вот он, правда, для монахов писал, и он им говорил о духовной лестнице, но мы не монахи, для нас, но все равно духовное бытие, вот такое, духовное развитие, оно должно быть поступательно. Ты не можешь сразу все сделать. Ступи на одну ступеньку. Какую? Ну, допустим, человек вот осознал, что надо Бога как-то чтить. Ну, надо потрогать себя на шее, есть крестик? Если нету крестика, надо крестик надеть, да? Вот первая ступенька, да? Вторая ступенька, ну, что еще можно? Ну, начать читать молитву. Да, хоть когда-то, хоть как-то. А потом третья ступенька. Надо начать читать молитву перед едой. Да, вот, «Отче наш» перед едой читать. Вот, хорошо бы и благодарственную молитву после еды. Ну, хотя бы перед едой научись читать. У нас такая простая «Отче наш». Потом дальше нужно когда-то сходить на исповедь. Да, на причастие. Ну, как бы на исповедь просто первый раз сходить. Потом узнать, а как причаститься? Ага, вот там что-то почитать надо. Ой, это же много. Да, много. Ну вот почитал молитвы, вот попостился, а вот на службу пришел, выставил. Ну, это уже там сразу там 2 ступеньки выше. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы ходим уже в храм. Что мы можем? Какие можем мы ступеньки переступать? У нас вроде все одно и то же. Да? Ну, как сказать, одно и то же. Однако время бежит, и нам уже, вот уже не 40, а уже 45, не 45, а 50. Да? Все-таки время идет, и это уже другая ступенька. В одну воду нельзя войти дважды, и каждый новый великий пост, там, да, это новый великий пост. Это уже великий пост уже в следующем году твоей жизни, да. Поэтому это уже все по-другому и воспринимается, и чувствуется. Вот, что еще? Книжку какую-то ты прочитал новую, да, вот, в это время. Вот еще одна ступенька. Вот еще одна ступенька. То есть понятно, что, знаете, вот как бы вот спортсмен, вот он начал заниматься спортом, он поначалу растет, растет, растет у него успех, там, да, вот он тренируется, тренируется, а потом там уже замедляется, замедляется. Потом начинает колебаться вверх-вниз, вверх-вниз, там, да, уже. Вот, и ему нужно огромных усилий, чтобы там дальше уже какие-то успехи показывать. Согласны же? Так же ведь? То есть там уже какие-то секунды там решают, вот он, спорт высоких достижений – это секунды какие-то, да, вот кто быстрее, там, сантиметры, если там какой-то прыжок, там, вверх или в длину, совсем немножечко. То есть ты уже, но если ты вот не смог быть лучшим из лучших, то ты уже, четвертое место, нет уже такого четвертого или пятого места, ты уже все, ты уже не стал победителем. Только там три человека становятся. Да и то, второе, третье тоже маловажно. Первый, кто стал чемпионом. А вот только один бывает. Поэтому для христиан, которые уже ходят в храм, ну, как бы это такой, знаете, духовный спорт высоких достижений. И тут уже вот так вот расти, как раньше, духовно, ну, такими шагами большими, да, уже не получится. Уже не получится. Потому что на этой высоте уже и кислорода меньше, ну так вот, да, если высоко подняться, там уже широко шагать не получится. Тут уже и ледники какие-то, да, уже нужно там цепляться, отдохнуть немножечко там, да, на какой-то ступеньке. Вот если так сравнивать. Поэтому, если ты уже ходишь в храм и говоришь, да у меня все одно и то же, ну не расстраивайся. Хорошо, что ты не спускаешься вниз, потому что ведь многие и вниз сползают потом, да. Вот начали ходить в храм, ходили, постились. А потом все раз, и какие-то причины у них. Вот батюшка не тот, вот раньше был у нас другой, а вот сейчас вот этот вот. Вот, вот если бы был старый батюшка, там, да, а он, допустим, умер. Да, а ну вот все, я, у меня теперь нету батюшки, я теперь не хожу, все. Ну что, ты-то не умер, батюшка умер, и скорбит на том свете, что ты не ходишь. Или перевели его куда-то. Ну все, вот раньше-то было, вот сейчас нет. Вот. Ну и так далее, и так далее. Или там еще что-то. Вот у меня там был близкий, вот человек его не стало, я теперь горюю. Ну, это понятно, что ты горюешь, и правильно, что ты горюешь, но значит ли это, что тебе нужно теперь расслабиться и говорить, все, я ложусь и умираю. Ну, умирай, ты пойдешь же, поешь, пост нарушишь, да, ты как бы умирать-то не хочешь, ты хочешь жить дальше. Ты просто горюешь, скорбишь, не надо этого делать. Поэтому наблюдайте за собой, у каждого из нас какие-то случаются обстоятельства и есть какие-то оправдания. Вот мы это делаем потому-то, потому-то. Вот. Всегда есть оправдание. Поэтому если ты достиг чего-то в духовном плане, читаешь молитвы, ходишь в храм, постишься, читаешь духовную литературу, наблюдаешь за своей совестью, за своими грехами и стараешься быть лучше, ну хотя бы каешься в этих грехах, да, и хотя бы вниз не сползаешь, уже хорошо. Чемпионом ты не станешь в духовном плане, да? Святым, может быть, и не будешь, но какого-то кандидатом в мастера все-таки останешься, да? Останешься, хоть и не мастером. Поэтому будь доволен этим. А нам кажется, дьявол нам говорит, смотри, у тебя застой. Застой – это плохо. Ну, в советское время, застой, как плохо, застой, ну что? Давайте что-нибудь делать, ну и сделали. Сделали, страну развалили, да сейчас война. Ведь это же то, что на Украине происходит, это же результат того, что страна была развалена тогда. Правда? А страна была развалена, потому что люди сказали, у нас застой, у нас нету джинсов, да, желательно рваных, там, каких-нибудь вареных. Вот. И поэтому плохо, джинсов нету как-то. Чуть еще там нету, жвачки нету. Вот. Вот. И поэтому нам надо этого. Вот. А раз этого нету, значит, вот кто вам сказал, как вот Господь спрашивал Адама, кто тебе сказал, что ты ногой? Мне нету одежды, я спрятался от тебя. Кто тебе сказал, что ты ногой, что ты голый, что это плохо? Кто сказал тебе, что это плохо? Ел ли ты с древа познания добра и зла? Ты же раньше ходил, и это не было плохо, ничего страшного. Да? Вот. Ты не стыдился, потому что тебе нечего было стыдиться. У тебя не было никаких греховных мыслей. Ничего плохого у тебя не было в мыслях. Кто тебе сказал, что это плохо? А вот, ну, вот лукавый через вот это вот познание добра и зла, которое он как бы ну, внушил совершить действие определенное, и познал тогда уже Адам и Ева, познали, что ну, вот есть зло. Да. Также здесь, вот от чего человек приходит в уныние? От того, что говорит, у меня все плохо в духовном плане, у меня застой. Да не застой, это все нормально. Ты просто отдыхаешь на определенной ступеньке в духовной лестнице. Потому что здесь мороз, потому что здесь гололед, потому что ты и так уже забрался высоко, вот, и может, думаешь, может, мне и хватит. Да? Держись на этой высоте духовной, хотя бы не сползай вниз. Но кто-то говорит, что если не подниматься вверх, то начинаешь сползать вниз. Согласен, А ты поднимайся вверх, вот через что? Через узнавание чего-то нового. И вот, допустим, вот я говорю, книжку прочитал какую-нибудь. Иногда однообразие нас как бы немножко расстраивает, да, вот, ну вот, ну, храм один и тот же, там, священник один и тот же, прихожане одни и те же. Ну, съезди куда-нибудь, в святые места. Съезди куда-нибудь, посмотри, мир богатый там, да, где-то лучше, чем у нас, где-то хуже, чем у нас. Ты сможешь сравнить, немножечко как бы вот развеяться, и потом с новыми силами вернуться, да. Или ты хочешь в окопе сидеть, чтобы там снаряды взрывались, говорить, Господи, как я хочу свою обыденную, серые будни, хочу опять в серые будни. Там очень хорошо в этих серых буднях. Да, не надо мне никакой героики, не надо мне ничего, я все понял. Да? Вот. Вот это вот искушение, то, что Лукавый говорит, ну что, одно и то же, будни такие, все однообразное, застой у тебя духовный. Да нет застоя, просто это уныние, которым дьявол искушает человека. Им нужно бороться, каким образом? Что-то новое узнать, с разными людьми пообщаться. Вот мне вообще, я не понимаю, что такое уныние духовное. Вот там, то один человек придет, то другой. Какая-то вот тут ситуация, история там, да, вот узнаешь что-то новое, и как бы, ну, жить-то интересно, да, потому что ты можешь что-то новое узнавать. Спасибо, Господи, всех вас, с воскресением Христовым. Сейчас будет.